Давайте встанем и помолимся. Отец, мы славим Тебя за то, что мы можем здесь собираться на этом месте. Мы славим Тебя за то, что мы можем много изучать Твое Слово, за то, что оно есть в нашей жизни, и оно являет нам Тебя, Твою славу, Твою волю. Я прошу, пожалуйста, благослови нас силой, благослови нас остротой разума, чтобы нам понимать Твое глубокое и безграничное Слово, и благослови нас смирением, чтобы нам быть способными принимать его, и благослови нас мудростью, чтобы понимать, как это относится к нашей жизни, чтобы это не были просто красивые теоретические сухие слова. Я прошу благослови сейчас еще это время, когда мы будем из Твоего слова учиться. Пусть это, Господи, Тебя прославляет. Аминь. Аминь. Теперь присаживайтесь, пожалуйста. Наши пастора уехали в небольшую поездку, и они искали себе замену. Вы знаете, что когда они уезжают, кто-то у нас из другой церкви проповедует в гости, но почему-то другие пастора из других церквей тоже решили уехать. Проповедники и попросили нас с Василием проповедовать. Для меня это большая честь сегодня стоять на этом месте и служить для вас проповедью Божьего Слова. И я искренне надеюсь, что моя человеческая греховная ограниченность не будет препятствием для того, чтобы Божье Слово, оно возвещалось, для того, чтобы безграничность Божьего Слова, глубина его, чтобы она возвещалась. Я думаю, что Дух Святой будет работать в наших сердцах. В Новом Завете есть такой текст во втором послании к Коринфянам, который гласит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Слово Божье является для нас этим светом, которое пронзает тьму наших сердец, оно открывает нам славного, прекрасного Христа, и это просвещает нашу жизнь, преображает ее полностью, трансформирует и уподобляет ее Христу. Мы нуждаемся в том, чтобы смотреть на Христа, видеть Его славу. Наши сердца нуждаются в этом. Вся наша жизнь нуждается в этом. У нас не будет в жизни перемен, если мы не будем видеть Его. Никакое понимание правильного, как себя вести и даже как себя чувствовать, оно нам не поможет, если мы не будем видеть Его исцеляющего образа для нас. И давайте своими глазами веры сегодня посмотрим на нашего любимого Господа и насладимся Его славой. О личности Христа можно говорить в разных аспектах. Можно говорить о Его величестве, можно говорить о Его скромности, о Его смирении, можно говорить про Его кротость, можно говорить про Его гнев. Можно говорить про Его совершенный характер, Его нежность и твердость. Но сегодня давайте сосредоточимся и посмотрим на Его совершенную и глубокую любовь, на качество этой любви. И пусть это, то, что мы рассмотрим сегодня, пусть это приведет наш ум, наши сердца, наши чувства, наши все эмоции к состоянию восхищения нашим Господом. Пусть это будет временем, когда мы отдохнем в Его присутствии, и пусть это преобразит, трансформирует и углубит наше понимание Его. Пусть это будет для нас таким полезным временем. Как однажды апостол Павел молился о верующих в Ефесе, и он просил Бога, чтобы они познали всю широту, глубину, долготу и высоту любви Христа. И чтобы, интересное такое словосочетание, уразумели превосходящую всякое разумение любовь Христову. Это удивительно, но мы должны к этому стремиться, потому что в этом истинное и настоящее счастье нашей жизни. По отношению к любви Христа есть одна очень старая христианская песня, и там есть такие слова, я прочитаю. «Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. Приди скорей, скорей тебя Он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой уже пора, прими любовь без злата серебра. О, если б знал живущий на земле любовь Христа, лишь ею дышат все. И если Бог отнял любовь на миг, то этот мир давно бы уже погиб. Он возлюбил тебя, меня давно. Он возлюбил и тех, кто лишь одно твердили «нет» и поднимали смех, а Он с любовью призывает всех». И кроме восхищения и поклонения Христом, пусть видение Христовой любви поможет нам посмотреть на свою жизнь и переоценить наши отношения с теми любви, кому Бог повелевает нам проявлять любовь. К нашим мужьям, женам, детям, родителям, родственникам, каким-то близким друзьям, братьям и сестрам в церкви, неверующим, знакомым, даже к врагам. Пусть это нам поможет оценивать и практически применять это к своей жизни. Давайте откроем текст, через который мы рассмотрим сегодня пять качеств глубокой любви Христа. Это записано в послании к Ефесянам в 5 главе с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела его, от плоти и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Вы знаете, у нас последние время, год или даже два, наверное, звучат проповеди из послания к Ефесянам. Николай еще через какое-то время будет проповедовать на это место, но мы договорились, что я все-таки позволю себе его взять, опередить, перебежать дорогу, если так сказать, и мы рассмотрим любовь Христа здесь очень глубоко. Послание Ефесян, оно, по сути, если вы помните, оно разделяется на два основных раздела. Первые три главы, в первых трех главах Павел глубоко объясняет фундамент христианской жизни. Он преподает библейскую доктрину, рассказывает глубокие истины Евангелия. На протяжении оставшихся трех глав, где, в принципе, и находится наш отрывок в пятой главе, апостол говорит о практической жизни в церкви, в обществе, в личной жизни, в отношениях с Богом, в семье, на работе. В нашем тексте мы видим очевидный и ясный призыв мужьям любить своих жен. Каким образом? Здесь есть два момента. Первый, он говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь», то есть таким путем. И второе, «любите своих жен так, как вы сами любите свои тела». И в конце концов, в принципе, он все равно это сводит, как, впрочем, и Христос, он любит свою церковь. Под церковью, кстати говоря, здесь имеется в виду не какая-то поместная церковь, имеется в виду вселенская церковь, как сообщество или семья спасенных истинно верующих людей. И вот каким же образом Христос любит церковь, нам и предстоит сегодня увидеть. В этом тексте можно выделить пять характеристик или качеств этой любви. Первое – это он возлюбил церковь, это его инициативная любовь. Потом он предал себя за нее, это жертвенная любовь. Потом два раза упоминается «чтобы». Это говорит о том, что его любовь имеет цель, она целенаправленная. Дальше он питает и греет ее, это заботливая любовь. И дальше уподобляется, что мы члены тела его, и потом, когда произносится параллель по отношению, как отношение мужа с жены, с одной стороны, так и отношение Христа и Церкви с другой, и что это единство, глубокая тайна. И все это говорит о том, что это посвященная любовь, или еще можно сказать, любовь, отождествляющая себя с объектом любви. Давайте посмотрим каждый из этих пунктов глубоко, поразмышляем. Во-первых, это его любовь инициативная. Именно он проявил инициативу. Как здесь говорится, он возлюбил. То есть он принял такое волевое решение, сделал выбор любить. И сделал первый шаг по отношению к нам. И на самом деле даже больше, чем просто первый шаг, он абсолютно все уже сделал со своей стороны, хотя мы до определенного момента в жизни не отвечали ни на грамм взаимностью. А некоторые, наверное, здесь сидящих, возможно, никогда до сих пор и не ответили этой взаимностью ко Христу по отношению к его любви. Но для Христа это не является препятствием для того, чтобы проявлять любовь дальше, для того, чтобы заботиться о таких людях, заботиться о их ежедневных потребностях, давать им жизнь и ожидать их. Наоборот, это проблема для таких людей, которые уже сегодня погибают во тьме своих грехов и которых в будущем после смерти ожидает суд и вечный ад за их жизнь бунтарскую против Бога и за их безразличное, равнодушное отношение к этой глубокой, превосходной, совершенной, прекрасной, спасающей любви Христа. Вернемся чуть назад. Таким образом, наша безинициативность, то, что мы не проявили никакой инициативы со своей стороны, наше безразличие, они не были для Христа препятствием, чтобы проявить всю полноту любви к нам. Для Него также не являлось препятствием время. Вы знаете, когда именно Он возлюбил нас? Апостол Павел в этом же послании, чуть раньше, в первой главе, он утверждает еще прежде создания. Он говорит о том, что это было еще до того, как мир сотворился. То есть любовь Христа, она продуманная, она предусматривающая на тысячи лет вперед и относящаяся сквозь века лично каждому из нас здесь сидящих. Есть еще кое-что, что могло бы быть препятствием для Христа возлюбить нас. Оно было препятствием, но Он его преодолел, и мы об этом можем прочитать в следующем месте. Это послание к римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стихи. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще святыми, праведными? Нет, грешниками». Это удивительно. Это просто поражает и восхищает, это заставляет глубоко задумываться и приводит к состоянию, когда когда нужно склониться с колени перед Богом и поклониться Ему. Как же все это вообще не похоже на нашу мирскую любовь? Наша любовь угасает со временем. И если мы не видим взаимности, она просто растворяется и остывает со временем. Наша любовь, она очень избирательная, если мы подумаем. И людям приходится очень потрудиться, чтобы нам понравиться, чтобы мы их любили. Любили хотя бы где-то так, на таком человеческом уровне, на таком обычном, не говоря уже про глубокую, благородную любовь Господа. Христос проявляет всю полноту любви к нам, а мы об этом даже не догадываемся. Он решает любить, приходит на грешную землю, умирает позорной смертью, оплачивает вину наших грехов, терпит за нас наказание, а мы на тот момент еще даже не родились. Это удивительно. И более того, Он умер за нас не как за каких-то хороших, неплохих, праведных относительно людей, Он умер за нас как за обманщиков, предателей, убийц, морально разложенных людей, как за бунтарей, богоненавистников, безбожников, коими мы все, я и вы, являемся без Христа. Как велика и прекрасна Его любовь. Следующее качество любви Иисуса, которое мы видим из изучаемого нами текста, это жертвенная любовь, там, где говорится, Он предал Себя за нее. Слово «предал» указывает, что эта жертва, она не была частичной, она была полной, она была глубокой и безраздельной. И Он предал Себя не на 5 минут, Он предал не 5 минут своего времени, как часто бывает у нас в молитвах. Он предал не час, не год. Он предал Себя не на 10%, не на 50%, но на все 100. Он предал Себя всего абсолютно полностью. И это не любовь только на словах. Это действенная любовь. Это не пустые какие-то эмоциональные серенады, стишки, признания в любви, какие-то дифирамбы, красивые просто слова, там, эмоциональные надписи на асфальте. Но это любовь, которая проявилась в действии. Это любовь, которая выразилась в конкретном действии, в Его жертве. Как в Римлянам мы читали, Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это любовь практичная, она не бездейственная. Это любовь, это посвящение. Доказательством этой любви является драгоценная жертва. В чем же заключалась жертва? Давайте взглянем на один отрывок. Он размещен в Филиппийцам, послание Филиппийцам, 2 глава с 6 по 8 стих. Очень популярный отрывок, когда говорят о смирении Христа. И наверняка вы его не раз уже читали. Он будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть он, Христос, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Первое, что мы здесь видим, он пожертвовал своим божественным статусом и привилегиями и принял человеческое ограниченное тело. Второе, что мы здесь видим, и это должно нас поражать не менее, даже больше первого, это он пожертвовал своей жизнью. Нам сложно, наверное, все это вместить в наш маленький ум, но давайте постараемся. Давайте представим то, что здесь описано, перефразируем вот такими следующими словами. Всемогущий, величественный Бог, задумайтесь, пожалуйста, над каждым из слов здесь описанных. Всемогущий, величественный Бог, Творец всей безграничной вселенной, стал ограниченным человеком, человеком, который жертвенно жил только для других на протяжении всей своей жизни. В конце своей жизни занимался унизительной работой. Мыл грязные ноги своим ученикам, ученикам, кстати, которые до последнего момента пытались воевать между собой за какие-то звания, портфели, за какое-то достоинство. А потом он был предан одним из близких людей, одним из учеников, унижен перед толпой, несправедливо унижен и убит чужестранцами, причем убит самым позорным, унизительным и мучительным способом. И это только на один микрон отражает то смирение и ту жертву, которую Христос принес ради всех нас, ради каждого из нас здесь сидящих. Не просто как ради человечества, как ради толпы, но ради каждого человека лично. Евангелист Марк пишет следующий текст. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Слышали ли вы о такой любви? Видели ли вы такую любовь в фильмах или в мыльных операх? Читали ли вы о такой любви в бульварных романах? Нет. Эта любовь в этом мире находится только у одной личности. Она у Иисуса Христа. Я надеюсь, что наши сердца сейчас восхищаются славой Христа и сокрушаются, видя всю свою порочность и низменность. И мы видим Его и славим Его, и приходим к Нему и поклоняемся. Давайте смотреть дальше. В нашем тексте, в послании Ефесянам, мы видим, что у Христовой любви к церкви есть цель. Это описано в 26-27 стихе. И цели даже две. Во-первых, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова. Во-вторых, чтобы представить ее себе славной церковью. Что такое, что значит «очистив баней водной»? В Древней Греции была такая традиция. Невесту перед свадьбой приводили к реке для церемониального омовения и очищения перед свадьбой, перед браком. Очищение от всякой нечистоты ее прошедшей жизни. И какой бы ни была ее жизнь ранее, до этого, то с этого момента она считалась чистой и вступала в брак без пятна и порока. Прошлое было смыто. Павел здесь приводит тот же образ по отношению к церкви, как к невесте Христовой. Итак, первая цель указывает на то, что Христова любовь заботится о духовном благе церкви. Это любовь, которая ищет настоящего успеха для нее, заботится о ее внутреннем, душевном и духовном состоянии. Это любовь, которая хочет послужить ей и спасти ее. Эта любовь не ограничивается поверхностными или формальными вещами, но она смотрит в сердце человека. Она не просто автоматическая такая формальная любовь, она смотрит глубже. И находя там какое-то пятно или порок, она очищает это сердце, создавая после себя святость и непорочность. Во-вторых, вторая цель показывает нам, что эта любовь выражается в желании Христа наслаждаться отношениями с церковью с одной стороны и дарить ей радость отношений с собой с другой стороны. Это не такая любовь, которая работает, опять же, как бездушный конвейер. Так, есть изъян какой-то, хорошо, исправим, умереть, умру, так, следующий. Но это любовь, которая хочет очистить, которая хочет духовно облагородить нас, а потом дарить счастье своего присутствия и самой радоваться в этих отношениях. Это очень удивительно. И кто мы такие, чтобы заслужить испытывать такую глубокую, такую совершенную, божественную и вечную любовь. Кто мы такие? Мы никто, это просто все Божья благодать. Давайте откроем один отрывок, текст, который поможет нам увидеть, проиллюстрирует, что же это значит, когда говорится «представить ее себе славной церковью». Что это такое? О чем это говорится? Книга Откровений, давайте откроем книгу Откровений, с 21 главы, с 1 стиха, и мы прочитаем выборочно некоторые места. Прошу здесь, давайте включим свою фантазию, свое воображение, чтобы постараться понять, постараться прочувствовать то, что здесь будет дальше описано. «И увидел я новое небо», 21 глава с 1 стиха, книга Откровений. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Удивительная просто картина, которая утешает, которая просто рождает в сердце такое сладкое ожидание этого. «И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серою – это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, язвами, о которых говорится чуть раньше, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город – Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Тут дальше идет описание этого города, его стены, ворота, драгоценные камни, его измерения. И дальше давайте читать с 22 стиха. «Храма же я не видел в нем». И это было немножко нелогично, немыслимо вроде бы с первого взгляда. «Но Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Агнец здесь, под Агнцем здесь имеется в виду Христос, как ягненок, которого закололи в жертву. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. Мир, безопасность, спокойствие, уют – комфорт, непрестанная радость, непрестанное утешение, непрестанный свет, непрестанное удовольствие, праведное в Боге, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от Бога и Агнца». И здесь все это символы, над которыми можно много размышлять. «Среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, на их лбах. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном». Нет нужды уже. Кстати, то, что свет сегодня у нас есть, солнце, это все является отражением, указателем на Бога, на Его славу. А здесь не будет нужды уже ни в свете, ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Сердце приходит в состояние изумления и восхищения, когда мы глубоко задумываемся над этими словами. «О, как удивителен, прекрасен, милостив, чудесен наш Бог! Какая удивительная, совершенная любовь!» Это все, это любовь по отношению к церкви, это любовь по отношению к спасенным людям, это любовь по отношению к нам, которые приходят к Богу, которые верят в Него, которые хотят жить с Ним, которые хотят покоряться Ему. Вернемся к нашему тексту из послания Ефесянам. Четвертым качеством является заботливая любовь. Мы видим здесь, что мужья призываются любить своих жен как собственные тела, то есть греть и питать. И тут же делается утверждение, что именно Христос так любит свою возлюбленную церковь. Кстати, интересно заметить, в этих стихах Павел призывает мужей учиться любви, интересно, у самих себя. Тут делается утверждение, что у нас в жизни присутствует эта любовь. Это заботливая любовь. Но есть одна существенная проблема. Эта любовь направлена не в ту сторону, не в том направлении, не на тех людей, не в то русло. Мы слишком любим себя. Это касается, в принципе, и других сторон жизни по отношению любви к себе, инициативности, жертвенности, целенаправленности, посвященности. Нам очень легко проявлять инициативу, когда нужно позаботиться о себе. Мы очень многим можем пожертвовать ради себя, не правда ли? И заботу о себе мы осуществляем целеустремленно, методично и посвященно. Какое же это горе? Как же грех извратил все, что, все хорошее вообще, что Бог вложил в нас, вообще в человечество при сотворении? Какая это большая проблема? И как нам нужен Христос, чтобы смотреть на Него, восхищаться им, учиться у Него, уподобляться Ему? Да поможет нам Бог идти этой не очень приятной для плоти греховной нашей дорогой и при этом иметь радость в том, чтобы отказываться от себя и делать Бога самой высшей ценностью. Давайте прочитаем один текст, который хорошо иллюстрирует эту заботливую любовь нашего Бога, когда говорится, что Он греет и питает церковь, то есть свой народ. Это книга пророка Иезекииля, 34 глава, с 11 стиха. Здесь описывается очень такая картина, образ определенный, который описывает нежную такую пастырскую любовь Бога. «Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Я выведу их из народов и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон у них будет на высоких горах Израилевых, то есть хорошая пажить и безопасный загон. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, я буду покоить их, говорит Господь, я, то есть лично Он. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». И мы видим из всего этого, что Божья любовь – это не вспышка эмоций, не парочка героических поступков, но это ежедневная, кропотливая, заботливая любовь. Забота об обычных насущных нуждах. Любовь Христа, она очень нежная, пасторская, терпеливая, врачующая, укрепляющая любовь, как мы можем видеть из этого и многих других подобных текстов. И также это не слепая любовь, как часто бывает у нас, людей, но это отцовская, справедливая, праведная любовь, которая милует, когда надо помиловать, и которая наказывает ради исправления, когда это опять же надо. Как многому мы можем учиться у Христа, Его любви, Его красоте, как многому мы можем восхищаться в Нем. И как многое, пожалуй, мы еще не можем понять, и нам нужно много молить Бога, молиться к Нему и просить, умолять Его, чтобы Бог нам дал духа премудрости и откровения, чтобы Он открыл наши духовные очи, чтобы мы могли понять эту глубину любви, эту милость, это могущество, явленное нам. И, наконец, пятое качество, которое мы видим из нашего текста в Ефесянам, это посвящающая себя любовь. Или можно еще сказать, отождествляющая себя любовь. Об этом говорится в 30 стихе, когда утверждается, что мы члены тела Его. И в 32 стихе, когда проводится параллель между единством и посвящением в отношениях мужа и жены с одной стороны, там, где говорится «двое – одна плоть», и Христа и Церкви с другой стороны, там, где в 32 стихе утверждается, что тайна эта, она имеет отношение к Христу и Церкви. Он, Христос, как мы видим, как мы читаем, как мы осознаем, понимаем, Он, Христос, посвятил Себя для нее, Он предал Себя за нее, Он полюбил ее, Он пришел ради нее, Он умер за нее, Он ежедневно заботится о ней, о церкви, о нас, о верующих. И Он хочет привести ее в такое состояние, когда было бы достигнуто полное единство. Вот это полное совершенство, полное единство, соединенность. Это совершится только на небесах, так как мы читали в книге Откровения. Настоящая любовь, Христова любовь, она не мыслит себя без того, чтобы быть вместе с тем, кого она любит. Эта любовь подразумевает не две отдельные жизни, которые существуют сами по себе, и между ними есть какие-то чувства там, даже очень глубокие, а эта любовь подразумевает одну, соединенную в глубине жизнь. Это жизнь, которая обладает сверхъестественным ароматом, сверхъестественным таким великолепием и красотой. И это жизнь, где две стороны жертвенно и посвященно заботятся друг о друге и имеют такое глубокое единство, которое ничто в этом мире не может разрушить. Об этом мы можем посмотреть в одном из текстов, который давайте сейчас также откроем. Это послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Тоже очень известный, популярный отрывок. В нашей церкви даже есть песня на этот текст. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Апостол Павел перед этим излагает много евангельских истин, и тут он доходит до точки, где он уже провозглашает спасение, жизнь в такую, спасенную для христиан. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Разве может быть такое, что кто-то нас отлучит от этой посвященной любви? Скорбь? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. В Его любви есть огромная сила, которая дает нам возможность преодолевать все это. Ибо я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, ни другое какое творение или явление в мире не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Христова Божья любовь такая, что ничто нас не может отлучить, оторвать от нее. Это любовь, которая не пощадила себя и отдала себя полностью, и любовь, которая посвятила себя и никогда не откажется. Любовь, на которую... Меня слышно? Любовь, которая никогда не откажется, даже если весь мир отвернулся от нас. Любовь, в которой можно утешаться и к которой можно прибегать, даже если в мире нет ни одного человека, который хоть как-то, может быть, где-то там на капельку любит нас. Любовь, которая спасает, очищает и дарует наслаждение в отношениях с ней. Любовь, которой нельзя, и я бы даже сказал, опасно пренебрегать. Есть еще многое, что можно сказать о любви Христа, например, что она долготерпелива, что она милосердна, скромна, не эгоистична, но мы, пожалуй, остановимся только на этих качествах, которые мы уже рассмотрели. Давайте сейчас внутренне соберемся и подумаем вот над следующим. Первое. будет четыре момента, над которыми я прошу нас всех подумать. Первое. Если Бог дал вам благодати, и вы увидели захватывающую сердце любовь Христа, пожалуйста, прошу вас, безотлагательно прославляйте Его в своих сердцах и в молитвах у себя в уме. Поклоняйтесь Ему прямо сейчас, не сдерживайте свое изумление, впечатление, но знайте, что мы рассмотрели только небольшой камушек на вершине айсберга. На самом деле за этим всем стоит гораздо большая, гораздо более славная любовь. Второе. Если истины, о которых мы рассуждали сегодня, хоть немного захватили ваши мысли и чувства, пожалуйста, прошу вас, посвятите себя более глубокому познанию личности Христа. Посвятите себя этому. Если вы хоть чуть-чуть вкусили вкус Его красоты, Его славы, пожалуйста, посвятите себя этому. Даже если вы, может быть, считаете себя давно христианином, но никогда не испытывали глубоких, посвященных таких отношений со Христом, никогда не наслаждались созерцанием Его, пониманием Его, пожалуйста, посвятите себя этому. Исследуйте Писание, которое все полностью указывает на Него. Преклонитесь перед Ним в покаянии и в просьбе о спасении, чтобы Он присутствовал в вашей жизни. Без этого любые теоретические, даже самые хорошие и точные знания останутся сухими и безжизненными. Идите по дороге подчинения Богу, и Бог будет являть вам все больше и больше свою благодать. Третье. Если вы в свете ослепительной красоты любви Христа вдруг осознали свое полное несовершенство, или хотя бы чуть-чуть поняли этого, и увидели, что ваша любовь к другим людям изъедена червями греха и никуда не годится, пожалуйста, прошу вас не убегать от этого состояния. Не пытайтесь сейчас утешиться своими какими-то другими хорошими делами, поступками, своей чем-то другим в себе. Пожалуйста, придите в таком состоянии ко Христу и исповедуя, признавая свои грехи, просите у Него прощения и просите преображения для вашей жизни, чтобы у вас происходило это изменение, которое может дать только Он. И четвертое, если вы сейчас восхищены личностью Христа, Его инициативной, жертвенной, целенаправленной, заботливой и посвященной любовью, пожалуйста, прошу вас, подумайте о какой-то из сфер своей жизни, где вы могли бы применять то, чему вы сегодня научились. И я перечислю несколько сфер наших отношений с людьми. Отношения с нашими женами, мужьями, отношения с нашими детьми, родителями, отношения с нашими родственниками, близкими, друзьями, братьями и сестрами, неверующими на учебе, на работе и отношения с нашими врагами. Пожалуйста, переоцените это, подумайте, как вы могли бы применять то, чему вы научились. Подумайте, в каких вопросах вам нужно вырасти. В инициативности, может быть, в каких-то моментах, в жертвенности, в заботе о душах этих людей, в заботе о благополучии этих людей, в посвящении, в своей посвященности этим людям, в посвященности любить их. И просите у Христа показать вам пути, каким образом вы могли бы это сделать. Просите Его изменить ваше сердце, чтобы вы были способны это сделать. Потому что своими силами это будет только жалкое подобие, если Он не изменит наши сердца, мотивы и не даст нам сил духовных жить так. И просите у Него помощи, духовных сил и мудрости, чтобы быть способным идти этим путем, потому что по греховной плоти, по жизни, которой мы привыкли жить, это очень сложный путь, который может повести только Бог. Это и есть тот узкий и тернистый путь, о котором говорит Иисус в Евангелиях. И давайте сейчас встанем и будем молиться. Великий Господь, Владыка всего в этом мире, мы славим Тебя за Твою безграничную любовь, которая проявилась в жертве Иисуса Христа. Мы благодарим, что в Нем мы можем иметь надежду для нашей жизни среди царящей в этом мире тьмы. Мы благодарим за то, что можем духовно видеть и познавать Тебя. Спасибо за Твое сверхъестественное слово Библию, в которой мы можем черпать жизнь у Тебя. Мы просим, пожалуйста, помоги нам больше и больше познавать Тебя, чтобы это приводило нас к радостному поклонению. Поклонению Тебе и настоящей жизни в Тебе. Пожалуйста, прости наш эгоизм там, где мы должны были проявлять жертвенность. Прости нам равнодушие там, где мы должны были проявлять инициативу. Прости нам нашу лень там, где мы должны были проявлять заботу. Прости нашу зацикленность на себе там, где мы должны были бы проявить посвящение. Мы просим Тебя, изменяй наши сердца, чтобы мы были более и более способны жить не для себя. Пожалуйста, растопи лед наших сердец, чтобы мы были более восприимчивы к Твоим повелениям. Пожалуйста, помоги нам воплощать любовь Христа в наших жизнях, в наших отношениях в семьях, с друзьями, с братьями и сестрами и вообще со всеми людьми. Прошу, научи нас Твоей любви, чтобы мы могли являть Тебя, Твою славу, Твою красоту, Твое великое совершенство. Да будешь Ты, Боже, прославлен во всей нашей жизни, потому что Ты один достоин этого. Аминь.